Жизненные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5, почти 6 минут в студии «Говорит Москва». Добрый вечер, с вами я, Екатерина Сопчик. И как многие из вас любят, полюбившимся многим из вас, мой гость, православный священник Михаил Рогозин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вам напоминаю, телефон в студию 495-7373-94,8. Пишите смс плюс 7-925-8-888-94,8. А также телеграм «Говорит МСК-бот». Через какое-то время подключайтесь к нашей беседе. Но я вот с чего хотела бы начать. Я знаю, что многих беспокоит эта тема, и волнует, и просто интересует. Я бы хотела поговорить с вами о, я не знаю даже, как это назвать, об институте крестных или о практике крестных, да? Вот как это правильно назвать?
Да, есть традиция при крещении детей приглашать крестных, которые, если ребенок еще не в сознательном возрасте, за ребенка дают обеты верности Христу, отрекаются от дьявола, являются духовными родителями, которые...
То есть как бы поручителями, да, наверное?
Поручителями и педагогами, если так вот выразиться таким словом, будущими педагогами духовной жизни. Педагог, детоводитель.
Ну, то есть это очень большая ответственность.
Да, это ответственность, и это, в общем, и ответственность, и радость, если дела идут хорошо в этом деле.
Ну, да, если нехорошо, то, наверное, там
чувство вины. А если нехорошо, то тут и огорчение, и чувство вины, да.
Да.
Совершенно верно.
Ну, вы понимаете, меня что беспокоит? В принципе, мы все там плюс-минус православные, мы примерно понимаем обязанности крестного, что крестный должен заботиться прежде всего о душе своего крестника, он должен его приобщать к духовным практикам, там, вводить в церковь, побуждать ходить в церковь, возможно, там
ну,
учить...
Ну, и куму тоже он должен апеллировать своего крестника, то есть духовное развитие, чтение Священного Писания, рассказ о христианской жизни, это тоже, конечно,
да,
хорошо, когда в этом участвуют крестные.
И тут возникает большое «но». А кто это делает на самом деле?
На самом деле...
Много ли вы видели добросовестных, настоящих крестных?
На самом деле, если вот так посмотреть в перспективе, вот, скажем, взять советские времена, перестройку, нынешние времена, ситуация некоторым образом меняется и менялась, но, в общем, не всегда меняется быстро и заметно. Если взять советские годы, то, конечно, требования в силу того, что, в общем, были такие притеснения церкви, гонения на церковь, поэтому... минимальные были требования к крестным. Просто быть крестным, это уже было, в общем-то, серьезным таким испытанием, потому что вы же знаете, что и если записывали, кого крестили, кто был крестный, кто родители, то могли быть неприятности и на работе.
Конечно, конечно.
И в какой-то общественной жизни у тех, кто участвовал. Поэтому, в общем, быть крестным, это, можно сказать, иногда надо было быть исповедником. И, в общем-то, быть готовым и пострадать за то, что принял участие в духовном рождении нового чада Божьего, нового члена Церкви Христовой. Вот. Во время перестройки, конечно, ситуация изменилась. Она изменилась в лучшую, в основном, сторону в отношении крещения, потому что был большой интерес к вере, к христианскому вероучению, к христианской жизни. И вот на волне такого энтузиазма, оптимизма, в общем-то, люди хотели изучать Священное Писание, хотели изучать христианское вероучение, поэтому от священников в основном требовалось только помочь
поддержать.
И направить, и поддержать, да. Сейчас же у нас ситуация опять изменилась. То есть такая в обществе заметна некоторая апатия, какое-то такое равнодушие, безразличие, в том числе и к духовной жизни. Отчасти это связано с тем, что многие испытывают трудности житейские в связи вот с трудными жизненными обстоятельствами.
Ну, это было всегда.
Да.
Зачастую, а то при крепостном праве,
да,
не было трудностей.
Но зачастую, все-таки я это все-таки в первую очередь связываю вот такое состояние общества с тем, что очень много соблазнов, очень много таких вот непродуктивных увлечений, связанных там с социальными сетями, с просмотром интернета, фильмы, какие-то вот ролики, клипы. То есть люди большую часть времени тратят очень непродуктивно, и на серьезную духовную жизнь не остается ни времени, ни сил. Это, к сожалению, общая беда.
Да. Это правда. Мы тут с коллегами недавно, у нас был эфир, но мы его записывали, о мечтаниях, фантазиях, о том, как человек смотрит в будущее. И они меня совершенно поразили, поскольку они сильно моложе меня и лучше знакомы вот с этой новой реальностью, что, говорит, вот выросло это поколение Z, у которых, ну, условно говоря, память как у рыбок, там, 2 секунды. То есть они вперед вообще не смотрят, они вперед не загадывают, и у них так называемое клиповое мышление. То есть вот это, там, конечно, не до духовной жизни, если люди даже не в состоянии помечтать и попланировать собственное будущее, то что уж говорить о духовных практиках. Но если все-таки не касаться вот этой...
И потом все мечты, они же начали коммерциализироваться и эксплуатироваться. Вот посмотрите голливудовскую продукцию, ведь все возможные мечты, они... реализовываются в фильме, ну, или в стиле фэнтези, или в каком-то другом стиле, и потом, если это удалось сделать успешно, то это все продается и конвертируется в деньги. Вот, и люди, все свои смелые фантазии и мечты, они могут найти в том или ином фильме, заплатив за это деньги. И, в общем-то, получается, что даже и как-то и что-то подумать о будущем, о чем-то даже помечтать, и то, в общем-то, не очень даже нужно.
Не надо давать себе труд.
Не нужно трудиться, потому что тебе уже все приготовили, и за определенную сумму ты все это можешь просмотреть, заплатив деньги.
Пережить и получить все удовольствие.
Пережить, да, пофантазировать, помечтать, утешиться. Все, о чем не домечтал в детском возрасте, за тебя домечтали режиссеры, сценаристы, все тебе покажут красочно, с эффектами и прочее, прочее.
Ну да, то есть если раньше это...
Мир грез, в общем,
да, такой. Если раньше это был продукт собственной жизнедеятельности, да, скажем так, то есть ты сам себе придумывал, выдумывал, что-то такое сочинял, теперь ты потребляешь продукт чужой жизнедеятельности.
Да.
Тебе все дали, тебе даже над этим не надо потрудиться.
Да, и, в общем, общество потребления, оно... становится всеобъемлющим. А если человек превращается в потребителя, то горизонты духовные, небесные, они для него становятся недоступны.
Ну, смотрите, если немножко вернуться к конкретике и вот к изначально заявленной теме, ведь я сама просто это вижу, я имею возможность это наблюдать в обыденной жизни, что очень часто вот ту основную задачу, о которой вы говорите, крестного, подменяют, ну, скажем так, обязанностями дополнительного родственника. То есть это что? Это покупка подарков детям, да, участие в праздниках, там прийти на день рождения поздравить. Ну, там, ну, да, наверное, большие церковные праздники, но особенно Пасха, безусловно, да, вот мимо Пасхи, в общем, никто практически не проходит мимо Пасхи и Рождества. Все остальное абсолютно мимо. Никто не знает, там, что за Троица, что там за там, Успение Богородицы, когда, что с этим делать. Вообще никто об этом не думает и не считает себя нужным приобщать. Причем, вы знаете, что меня поразило особенно, вот когда я задумалась над этой темой и захотела с вами об этом поговорить, вот у меня лично есть подруга, ну, она достаточно воцерквленный человек. Достаточно на в общем, на нашем фоне, вот таком среднеинтеллигентском, когда там раз в год по обещанию, она любит ходить в храм, ей там хорошо, и у нее есть крестники, а мы с ней знакомы уже больше 20 лет. Я не помню, чтобы она вот как-то ими занималась в этом смысле. То есть она вроде бы человек такой вот православный, Но, и причем у нее довольно много крестников, поскольку много друзей, и все хотели. Но она не то, что она там ходит с ними в церковь, да она с ними и видится-то редко.
Беда в том, что проблема гораздо шире. Проблема в том, что и родители-то, в общем-то, своими детьми особенно заниматься не хотят, иногда по каким-то причинам не могут. И если, скажем, быть крестной – это серьезный такой духовный труд и нравственный труд, а это, в общем-то, люди все-таки не члены семьи, что можно ожидать от них, если в современном обществе сама идея участия родителей в образовании и воспитании, она все дальше и дальше уходит от нашей реальности. Потому что вот творческое отношение к семье, к воспитанию, к образованию встречается очень редко, очень в немногих семьях. И поэтому я думаю, что, конечно, тут вопрос не только крестных, но и вопрос родителей. И поэтому эти вопросы даже нельзя отделять один от другого. То есть как родители должны быть примером для своих детей в христианской жизни, так и крестные должны помогать в этом родителям. Но понятно, что все-таки основная нагрузка в воспитании и образовании и в религиозном образовании, и в религиозном воспитании, и вообще в воспитании нравственном, она, конечно, лежит на родителях, и крестные, конечно, за родителей это не сделают.
Нет, не за, но, может быть, как-то вместе, может быть, как-то
побуждая. Ну вот вместе, это очень важно вместе. Почему? Потому что семья – это семья, а когда ребенок видит духовную поддержку еще вне семьи, хотя бы в лице крестных, ну, понятно, что и в церкви, если ребенка водят в церковь, то, конечно, это серьезная поддержка и серьезное укрепление может быть через такой вот пример в духовной жизни. И известно же слова псалмопевца: «С преподобным преподобен будешь, и с грешником осквернишься», если по-русски сказать. Поэтому, конечно, очень важен пример христианской жизни со стороны людей, которые близки к семье. Вот, и понятно, что ответственность крестным очень большая. Но проблема еще заключается в том, что многие не имеют такого, люди не очень церковные, они не имеют широкого общения с духовно близкими людьми, и целая проблема найти крестного хотя бы какого-нибудь. И поэтому, так как требования понижены, хоть какого-нибудь найти, вот, то, соответственно, и результат бывает не очень удачный. Другое дело, что сейчас в практику церкви входят огласительные беседы.
Это для, что такое?
Для родителей, для крестных. То есть нужно пройти по современной уже практике 3 собеседования, которые предусматривают и определенную подготовку, прочитать Евангелие. Если человек отпал от церкви, длительное время не исповедовался, не причащался, то, значит, попоститься, подготовиться к исповеди, к причастию. То есть минимально соответствовать требованиям крестного человек, конечно, после этих бесед, после исповеди, причастия, конечно, он может с большим, конечно, успехом.
Но ведь смотрите, вот вы очень там близкую мне вещь сейчас сказали, что даже не просто хоть какого-нибудь крестного, а, скажем так, критерии для выбора этого крестного, они какие-то абсолютно светские стали. То есть, скажем так, по принципу близости. Ты моя подружка, крещенная, будешь, значит, крестной моим детям. Или статусная вещь. Вот как было бы хорошо, чтобы этот человек был нашим крестным. Вроде как мы к нему приблизимся, может, какая там преференция из этого выйдет. Или просто, да, вот есть вроде, ну, какие-то так хорошие знакомые, и они обеспеченные.
Такое было всегда, да, это было и в царской России, когда государство вроде было, как было православное.
То есть крестных все-таки выбирали и по каким-то
по таким критериям, да. Но это говорит об одном, а о том, что человек в духовной жизни, в христианской жизни, он не развит, и он не понимает, что главное, а что второстепенное. Второстепенное то, что можно пощупать, то, что можно потребить, занимает место главного. А главное – это, конечно, нравственный пример. Ребенок нуждается в нравственном примере. И кто действительно по-настоящему понимает и хочет пользы духовной для своего ребенка, тот будет выбирать крестного по критериям нравственного примера, знаний христианского вероучения и опыта в духовной жизни. Вот я думаю, что если человек понимает, насколько это важно, то он не пожалеет времени и сил, чтобы найти для своего любимого ребенка именно таких крестных.
Ну, это, наверное, считается грехом, вот такое формальное исполнение обязанности крестника.
Ну, что такое грех? Это ошибка. Конечно, это ошибка.
Не то, что в этом есть какое-то лицемерие.
Вы знаете, люди противоречивы. Кому я об этом говорю? Вы же психолог, лучше меня должны это знать. Что люди противоречивы, и в людях присутствует сразу много векторов в поведении. Поэтому присутствуют и благие намерения, присутствуют и зачастую и какое-то человекоугодие, желание что-то приобрести и в материальном измерении. То есть вопрос в том, что человек выберет и на чем он остановится, что для него будет приоритетом. Конечно, приоритетом, если мы хотим добра своему ребенку, хотим, чтобы он духовно возрастал, конечно, приоритетом должен быть нравственный пример и христианские знания, христианский опыт.
А как вам вот такая ситуация? Мне кажется, она тоже существует, и, наверное, вы с такими людьми тоже сталкивались, не могли не столкнуться в своем приходе. Родители, крещенные, ну, традиционно у нас, в общем, большинство все-таки крещенных, да, если не принадлежат другой конфессии, не слишком воцерквленные, так же, как большинство, опять же, там Пасха, Рождество и не более того. Вот у них появляются дети, и они, ну, фактически хотят переложить вот эту ответственность за духовный рост своих детей на крестного. Они выбирают человека, который им кажется более-менее подходящим, и перепоручают ребенка ему. Но поскольку крестят же не всегда сразу, ведь хорошо, если это младенец, да, и крестный такой ответственный. Но мне доводилось, что вот им, значит, что-то торкнуло в голову покрестить там 10-летнего ребенка, когда тревога какая-то появилась, что что-то с ним не то, давайте-ка мы его покрестим. И ребенок уже какую-то часть жизни прожил вне такой вот ежедневной православной практики. То есть формально мы вроде все верующие, а на самом деле ничего не происходит. Там перед едой никто не молится, на ночь никто не молится. Может, даже иконы не висят, или одна висит где-нибудь там в уголочке. Ведь такой ребенок, даже если ему попадется добросовестный крестный, он же будет сопротивляться, в церковь идти неохота, стоять там это все.
Но сейчас изменилась практика в этом вопросе. Сейчас действительно, если ребенок старше 7 лет, то с ребенком тоже проводится собеседование. Угу. Родители должны ребенка подготовить к этой беседе, почитать ему Евангелие. Если он уже более-менее взрослый, значит, Евангелие настоящее почитать для взрослых. Угу. А если он еще маленький, то хотя бы из детской Библии почитать о Иисусе Христе, вот, объяснить основные идеи христианской жизни. И священник уже должен в ходе беседы с этим ребенком, подростком, уже понять, насколько он подготовлен, верит ли он в Иисуса Христа как истинного Бога, нашего Спасителя, хочет ли он стать христианином, понимает ли он, что такое крещение, какие последствия принятия крещения. И это, в общем, помогает добиться какого-то результата. Если после первой беседы священник видит, что ребенок не готов, значит, нужно еще подготовиться, нужно еще раз побеседовать, если как бы идет в нужном направлении подготовка. Угу. Если же ребенок вообще сопротивляется, да, и не считает себя христианином и никак не откликается на доводы в беседе, то в таких случаях, правда, со мной таких случаев не было, но теоретически в таком случае крещение ребенка нужно отложить до тех пор, пока он не
созреет,
не поверит в то, о чем говорится в Священном Писании, у Иисуса Христа и не захочет духовно родиться, чтобы стать христианином.
Да, вижу ваши вопросы, друзья мои. Если хотите, можете уже звонить 495-7373-948, задавать свои вопросы. Ну вот вопрос такой, например. А если человек не крещенный, но верующий, что будет с его душой после смерти? Обязательно ли принимать крещение?
Ну, дело в том, что крещение – это заповедь, данная Иисусом Христом своим ученикам. Если вы считаете себя верующим человеком, ну а что, если человек верит в учение Иисуса Христа, значит, он уже сделал первый шаг к тому, чтобы быть его учеником. Значит, став учеником, надо прислушиваться к тому, что говорит учитель. А Господь заповедал нам, если имеете веру и креститесь, то
спасетесь. То и креститесь тогда, будьте
любезны. Спасетесь, да. И второй момент, что нет другого имени под небом, кроме Иисуса Христа, как апостол говорит, которым можно спастись. То есть, если мы верим во Христа, хотим приобрести вечную жизнь, приобщиться к жизни божественной, значит, мы должны сделать
все,
шаги в этом направлении. Да.
Так, давайте примем звонок. Да, пожалуйста, здравствуйте, добрый вечер, мы вас слушаем. Как вас зовут? Алло.
Екатерин, добрый вечер, это Ростислав.
Да, Ростислав.
У меня вообще-то вопрос к гостю, знаете, вот такой общий об отношениях к церкви и государству. Может, он может мне помочь ответить. Я с удивлением прочитал, что и у священнослужителей в России есть трудовые книжки. А случайно вы не знаете, вот если священника назначают в зарубежную епархию РПЦ, ну, например, там Павел, патриаршая ЗАГС в Беларуси, то трудовая книжка остается в Свято-Даниловом монастыре здесь. И как вот в других странах вот с этими делами там все организовано, в смысле, вот, ну, например, в Польше, где есть у них такие трудовые книжки или нет?
Да, вот, ну, знаете, да, ну спасибо, спасибо, Ростислав.
Я ваш вопрос понял. В Польше я точно не знаю. Думаю, что это католическая страна, думаю, что у них государство финансирует оплату священнослужителей, но в Германии точно, в Финляндии точно священнослужители главных конфессий получают зарплату от государства, поэтому все такие необходимые для получения пенсии блага, учет стажа, какие-то отчисления в пенсионный фонд, все это происходит. И это ничем не отличается
то есть это такая же работа.
От того же, что у нас. То есть, естественно, что если священник служит, он, его служба имеет жалование, как бы сказали таким более архаичным языком, то есть, проще говоря, получает зарплату, соответственно, с этого делаются отчисления в пенсионный фонд, соответственно, он получает пенсию, а для того, чтобы был документ подтверждающий, его право на пенсию, он должен, конечно, вести трудовую книжку.
Я себе так представила, не без юмора, батюшка-пенсионер. Мне казалось, что вы должны быть старцами, которые служат вообще всегда.
Ну, так оно и бывает. Если священника здоровье позволяет, если он может, пока хватает сил, обычно он и служит. Я знал священников, которые служили там до 80 с лишним лет, даже вот до 90 лет. Угу. Вот, такое бывает и нередко бывает. Вопрос-то в другом, что если идут отчисления в пенсионный фонд, и церковь делает эти отчисления, то, значит, человек имеет, как и все прочие люди, в определенном возрасте получать пенсию, только всего. Это не значит, что он не будет служить дальше.
Интересно, интересно. Да, не, ну действительно, надо иметь, конечно, выносливость и здоровье, потому что чисто физически вот, не просто отстоять службу, а провести службу, это же разные вещи. Если иной раз даже прихожанам бывает трудно там большие службы какие-то отстаивать, и поэтому там ставят лавочки для пожилых людей.
Ну да, для пожилого священника, конечно, нагрузка большая, да, потому что надо еще покрестить, отпеть.
Да, это эмоции, это как...
Молебен служить, нагрузка очень большая.
Это затраты же эмоциональные, вы же... Я так думаю, что хороший священник это все делает неформально,
да.
А когда есть эмоциональная вовлеченность, то, соответственно...
Требуется восстановление сил.
Да, да, не каждый может это осилить. Ну что же, хорошо, давайте мы послушаем интересные новости, а потом продолжим наш разговор.
Авторская программа Екатерины Собчик Личные обстоятельства.
19.35, почти 36 минут в студии «Говорит Москва». Продолжаем разговор с православным священником Михаилом Рогозиным. Батюшка, еще раз здравствуйте. Ну вот 570-й возмущается. И действительно вопрос вообще. Это как это, что в стране, где церковь отделена от государства, государство платит вам пенсию? А чё вы сами себе не платите?
Дело внутри? В том, что любая организация, где работают люди, к которым имеете вы отношение или не имеете отношения, которые тоже не являются организациями государственными, вот коммерческие, например, организации, общественные организации, они тоже делают отчисления в общественный фонд, в пенсионный фонд, я оговорился. Угу. И так как они делают эти отчисления, соответственно, пенсионный фонд выплачивает им пенсию. Это, в общем, обычный процесс, это и во всех странах так происходит. Точно так же происходит и в нашей стране.
Ну да, но какой-то диссонанс это, в этом
нет,
есть, конечно.
Никакого диссонанса. Мы не получаем пенсию бесплатно. Церковь платит с каждой зарплаты очень серьезный процент от суммы в пенсионный фонд на протяжении многих-многих лет.
То есть все это по честности. Ну хорошо, хорошо. Так, ваши звонки, пожалуйста, да, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Это Мария Николаевна, вас беспокоит.
Да, слушаем вас.
Вы знаете, у меня вопрос к вашему гостю. Вы знаете, вот меня крестили, подгадывали специально мои родители для того, чтобы это был день моих именин. И на мой потом уже я стала взрослым человеком, сказала, почему вот вы подгадывали? Потому что сказали, что когда ребенка крестит день его именин, особенно после того, как настоятель храма, в котором происходит крещение, отчитал молитву соответствующую, да, то это очень сильно укрепляет здоровье ребенка. Ну, я, естественно, человек такой нецерковный и не очень-то верю. Но все-таки, скажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь зависимость?
Спасибо. Спасибо большое. Помогает это как-то?
Ну, помогает в том отношении, что ребенок знает, когда у него именины. Потому что
крестить... А ведь это большая проблема для современных людей, мы же не знаем,
в общем, в этом я вижу серьезную пользу, потому что в таком семейном отношении, что действительно покрестили в день именин, вся семья присутствовала, возникает уже семейная традиция, значит, можно уже каждый год отмечать эти именины в этот день. Все об этом знают, все к этому готовятся. То есть вот такое отношение к именинам как к семейному празднику, это очень хорошее приобретение.
То есть это хорошая традиция.
Это хорошая традиция, да. А так все крещения, они все одинаковые в духовном отношении.
Так, еще звонок, да, пожалуйста. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хочу, чтобы...
Представьтесь, пожалуйста, будьте добры.
Меня зовут Раиса Петровна.
Да, слушаем вас, Раиса Петровна.
Я хочу сказать, знаете, сегодня у митрополита Арсения день рождения. Вот я хочу, чтобы его поздравили. Это очень хороший человек, это очень хороший владыка, понимаете, который и душой, и сердцем, ну, любого примет.
Да, Раиса Петровна, мы вас поняли. Да,
поздравляем
поняли.
Митрополита Арсения,
да,
с днем рождения, желаем
с
всяческих благ и хорошего настроения, и здравия в этот
здравия,
для него
да.
важный день.
Ну, вот смотрите, очень занятный вопрос, причем, вот этот совсем занятный. Меня крестили во младенчестве, поэтому крестных я себе не выбирала. Могу ли я заново окреститься, чтобы поменять крестного? Перекреститься, переделать?
Ну, тут уже, к сожалению, ничего не исправишь. Вы выбирает крестных родители. Для взрослого вообще крестные не обязательно, потому что взрослый человек уже может сам и, в общем, разобраться в вопросах веры, дать обеты верности Христу, отречься от дьявола. Поэтому для взрослого человека крестные не обязательны.
Вот. А но для... может быть при этом.
Могут быть, да. А для младенца крестных выбирают родители, поэтому уже ничего не исправишь. Но
так
вы можете позаботиться о том уже во взрослом возрасте осознанно, то есть поработать над собой, то, что не додали вам крестные, уже путем такого образования христианского воспитания и в церкви, и в каких-то учебных заведениях, в заведениях учебных церковных, дополнительного образования, приобрести то, что вам крестные не додали.
Угу. Денис спрашивает, можно ли крестить ребенка без крестных или без одного из них?
Для мальчика обязательно должен быть крестный, для девочки крестная. А второй крестный или крестная, это уже по желанию родителей, и они
Слушайте, а если у мальчика крестная?
Обязательно должен быть крестный. И обязательно для девочки должна быть крестная. Ну, такова традиция.
Слушайте, а значит это нарушение правил?
Это нарушение, да. Если покрестили таким образом, то это нарушение.
Интересно, как? А ведь многие же об этом не задумываются.
Второй крестный – это народная традиция. Хорошая народная традиция, но это не требование церкви.
Но при этом есть вот эта гендерная привязка. Мальчик – мужчина, девочка – женщина.
Ну, это понятно почему. Потому что хорошую модель, таким говоря современным языком, христианского мужского поведения может дать мужчина, а хорошую модель христианского женского поведения может дать девушка, женщина.
Лариса спрашивает, почему вера в одного мессию разделена на правильную и неправильную? Копты, католики, протестанты и так далее. Идея света и любви одна, но церковь делит людей на правильных и неправильных в зависимости от символов меры. Нет ли здесь противоречия?
Дело в том, что не церковь делит, а люди себя отделяют от церкви. Ведь церковное вероучение, оно изложено в Священном Писании, изложено в святоотеческом учении, поэтому возможность познакомиться с церковным учением и жить в соответствии с правильным, традиционным христианским вероучением есть у любого современного человека.
Ну, а если он хочет быть католиком?
Все доступно. И разобраться, где корни христианской жизни, какое учение соответствует древней христианской традиции, какое не соответствует, я думаю, что современный человек находится в хороших условиях для этого, и доступны источники, и книжные, и лекции, ролики с лекциями, скажем, известных богословов, священнослужителей. Поэтому разобраться в этом вопросе каждый может. И с тем, если он хочет принадлежать к истинной церкви Христовой, то надо вот с этим вопросом разобраться, провести какую-то определенную духовную, интеллектуальную, нравственную работу.
Угу. Ну вот тот же Денис вдогонку опять продолжает разговор. Говорит, жаль, у меня девочка, а хорошей крестной нет. Зато крестный очень хороший.
Ну, хороший крестный,
это
тоже достижение.
То есть уже случилось, ей дали уже крестного мужчину.
Это тоже хорошо, конечно, тоже хорошо. Поэтому, видимо, такое вот двойное качество, оно в народной традиции утвердилось.
На всякий случай.
Что если недостаточно одного, то, в общем, второй в какой-то мере может восполнить.
Подстрахует немножечко. Да, ваши звонки, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, Андрей из Звенигород.
Да, Андрей,
пожалуйста, хотелось бы вот крестить сына. Этот процесс, понимаю, что любая работа должна быть оплачена и готов к пожертвованию, но очень неприятно, когда выставляют какой-то прайс за это действие. Вот. И еще один вопрос.
Ну, я думаю, что это вы правы с этим. Давайте сначала с одним вопросом.
Да.
Потому что, ну вот, например, в Московской епархии пожертвования не должны быть навязаны. Человек может пожертвовать, исходя из своих возможностей, потому что понятно, что крестит ребенка, появляется новый человек в церкви, и, естественно, что церковь существует на пожертвования за счет своих членов церкви. И поэтому, естественно, в общем-то, какое-то пожертвование дать на содержание храма, на содержание тех, кто трудится в этом храме, но это нормально. Другое дело, что вы совершенно правы, никаких прайсов, во всяком случае, вот в Московской епархии такая традиция не должно быть, и, в общем-то, могут, если человек совсем уж теряется и не может даже примерно как-то вот понять, какое пожертвование было бы уместно сделать, то он может обратиться, конечно, к свечнице и спросить, ну, а вот как вы посоветуете?
Как принято, наверное,
как принято, да? Как вы посоветуете, да. Но ни в коем случае это не должно навязываться. Человек может дать и больше, если у него есть возможность, человек может дать и меньше, если у него такой возможности нет. Если человек бедный, нуждающийся,
да,
из,
вот
многодетной семьи,
покрестить?
Из многодетной семьи, то в этом случае он может просто сказать, что нет возможности внести какое-то пожертвование, его, конечно, покрестят без всяких пожертвований.
И подскажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, все-таки принятие веры, это все-таки обдуманный шаг должен быть? Или вот младенцев, когда крестят, все-таки потом... Я очень сильно в осознанном возрасте интересовался историей веры и изучал другие религии. Все-таки нужно подождать и дать возможность выбрать или все-таки определять судьбу?
Вопрос понятен.
Да.
Вопрос понятен.
Спасибо.
В Древней Церкви младенцев крестили тогда, когда крестили семьи. Когда семьи, значит, уверовав во Христа, желали стать христианскими, поэтому, ну, естественно, крестились целыми домами, целыми семьями. И понятно, что когда родители, ближайшие родственники, домочадцы, приняв христианскую веру, начинают жить христианской жизнью, церковной, каяться в своих грехах, причащаться святых Христовых тайн, молиться, изучать Священное Писание. Ребенок, когда живет в такой хорошей атмосфере, что он впитывает...
Он естественным образом
приходит к вере. И в этом случае обстановка дома, она благоприятствует тому, чтобы ребенок пришел к вере. Поэтому, конечно, это хорошо. Крестить вообще ребенка из нехристианской семьи вообще нельзя. И, в общем-то, хотя бы один родитель должен быть христианином. Иначе понятно, что он не сможет...
А если оба неверующие? А вот как же так? Вот смотрите, допустим, вот люди из советского времени, мама, папа, партработники...
А зачем они будут крестить, если они неверующие? Зачем им это надо?
Бабушка захочет.
Вот если бабушка верующая, вот в моем случае был такой как раз пример, у меня родители были люди не церковные, а бабушка была верующая.
Угу.
И по ее инициативе вторая бабушка как-то меньше инициативу проявляла, но все равно бабушки договорились, и втихаря меня принесли, значит, в церковь, договорились о крещении, нашли в церкви крестного, как мне рассказывали, старосту церкви, потому что никаких других подходящих не было крестных.
Угу.
Вот, к нашей теме возвращаясь, он не имел возможности, конечно, меня воспитывать, но, как я потом узнал, я, кстати, уже будучи священником, я познакомился со своим крестным.
Угу.
И сказал ему, что вот тот младенец, которого он крестил в таком-то году, как раз вот это я и есть. И как выяснилось, он делал, что мог. Он записывал имена своих крестников, потому что бабушки мои это были не единственные, кто к ним обращался, и ежедневно молился о их здравии. Так что вот его участие была молитва.
То есть такое тоже возможно. Так, ну давайте еще звонок, да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Константин из Омска. У меня вот к батюшке вопрос. Понимаете, если Письмо Италийский говорил, что вот влезет известно кто в коробку и будет кричать, то почему тогда РПЦ транслируется по телевизору? Меня очень мучает этот вопрос, правда.
А вы поняли вопрос?
Ну, я не совсем понял вопрос. Тут апелляция к какому-то пророчеству о том, что появится... телевизора, и через них могут воздействовать бесы.
А, вот об этом.
Бесы, ну, понятно, бесы могут воздействовать и через людей, могут воздействовать через книги, могут воздействовать через архитектуру, скульптуру, живопись. Средства воздействия в разные времена бывают разные. Какие-то средства воздействия технические, какие-то средства воздействия более естественные и более простые. Ну, всегда бесы воздействуют на людей, но... И эти же средства, они дают возможность и позитивного воздействия на душу человека, и через радио, через другие средства массовой информации, коммуникации можно, как мы сейчас с вами, говорить о Христе, о крещении, о крестных, то есть то, что действительно полезно для души. Поэтому инструменты могут быть использованы по-разному, поэтому и церковь, используют те инструменты, которые доступны.
Которые существуют.
Которые существуют.
Ну, вот Александр говорит, я крещен в детстве, но скорее неверующий. Большинство родственников пытаются крестить детей. Я считаю, что дети должны иметь право на осознанный выбор.
А дело в том, что осознанный выбор появляется тогда, когда ребенок еще не омрачен заблуждениями, греховными страстями. Ведь когда ребенок воспитывается в хорошей, благоприятной атмосфере мира, любви, христианского вероучения, молитвы, священного писания, то в этой атмосфере он узнает, что такое христианская жизнь. И когда он уже вырос и может сравнить то, что он получил в детстве, то, что ему близко, с тем, что ему предлагают какие-то другие учителя, другие, значит, мыслители, то вот именно тогда он и способен сделать свободный выбор, потому что ему есть чем сравнивать. Если же ребенок рос вне церкви, вне христианской жизни, вне христианской семьи, скорее вот в этом случае можно говорить о том, что он не имеет свободы выбора, потому что он не знает христианской жизни.
То есть у него уже какие-то установки
определенные. У него установки определенные есть, они не христианские. Ему трудно, в общем-то, даже и оценить христианскую жизнь, чтобы сделать свободный выбор.
Ну, вот такой еще вопрос. А если человек родился где-нибудь в джунглях и даже никогда не слышал про Иисуса Христа и не крещен, что с ним будет после смерти? Куда он попадет, в ад или рай?
Ну, это известно, что люди, которые не знакомы с учением Христа, они будут судиться по закону совести, потому что каждый человек имеет вот некое такое духовное чутье, или сказать, духовное чувство, которое мы называем совестью, и о котором говорят, что это голос Божий в сердце человека. То есть, если все внешние возможности для общения с Богом удалены от этого человека, то все равно Господь может через его
по сердце, по его делам,
через его разум как-то ему его направлять, и если он принимает эти духовные импульсы, если он старается жить по совести, старается быть мирным, любящим, то Господь уже будет судить его по этому, насколько он прислушивался к голосу Божию в своем сердце.
Дмитрий говорит, ну тогда я спокоен за себя. Должна ли церковь направлять человека? А давайте звоночек примем, потом я прочту, это смс никуда не денется. Да, ваш звонок, да, как вас зовут, пожалуйста?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Софья.
Да, слушаем
вас. Знаете, вот такой у меня вопрос, очень такой тяжелый. Вот аборты. Допустим, у меня было 2 аборта. А сколько раз я должна, ну, как бы, на исповедоваться вот по этому вопросу? И вот один раз, когда я это делала, на меня батюшка наложила, я забыла, как это называется.
Эпитимью.
Эпитимью, да, 40 дней нужно было читать.
Наказание.
Да, наказание нужно было читать, канон покаянный. А вот второй аборт мне тоже так же, ну, как бы, вот как это вот?
То есть вы первый раз каялись за один аборт, а второй раз вот думаете, что делать со вторым абортом, да?
Да, да.
Видите ли, само употребление слова «аборт» говорит о том, что действительно ваш грех до конца он не раскаян. Потому что если вы прячете вот это ужасное злодеяние под личиной медицинского термина,
да,
значит,
медицинский термин,
значит,
да,
вы до конца не осознаете весь ужас того, что произошло. Вы участвовали в убийстве собственного ребенка. Вот представить человеку, который имеет детей, вот как вот он может участвовать в убийстве своего ребенка, который уже постарше, да? Это ужасно, это невозможно представить. Но ребенок, который маленький, который в утробе находится, он хочет жить не меньше, чем ребенок, который постарше. Поэтому это страшное злодеяние, это называется детоубийство. И каяться нужно в детоубийстве. На исповеди покаяться действительно в детоубийстве. Сейчас как раз идет Великий пост, время благоприятное для покаяния. Поэтому я бы вам посоветовал попоститься, если вы не соблюдали до этого пост. Подготовиться к исповеди и на исповеди уже покаяться в детоубийстве. в надежде, что Господь милостив, и даже благоразумного разбойника, который был действительно разбойник, грабитель, убийца, и был распят на кресте справа от Спасителя, когда он покаялся и сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в своем царстве», то что ему ответил Иисус Христос? Еще «Сегодня будешь со мной в раю». То есть, если человек искренне раскаивается, меняет свое отношение к своей ошибке, к своему преступлению, к своему злодею, какому-то безнравственному, постыдному поступку, то Господь прощает такого человека, если человек действительно меняет с Божьей помощью свою жизнь и уже поступает по-другому во время испытаний, связанных вот с такими ошибками.
Так, должна ли церковь направлять человека на путь или лишь поддерживать его на верном пути?
Конечно, человек имеет личное отношение с Богом, поэтому сделать что-то за человека никто не сможет. Не сделать его христианином, не за него прожить жизнь по-христиански. Конечно, человек сам должен делать выбор, и церковь его в этом поддерживает, и через научение, через нравственный пример, через участие в таинствах, через поддержку собратьев. Поэтому, конечно, вера – это личное, это, как вот апостол говорит, это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Поэтому мы должны жить в соответствии с тем, что мы ожидаем, то есть Царством Христа, поэтому стараться жить по заповедям Божьим. И тогда уверенность в невидимом, уверенность в том, что мы таким образом наследуем Божие Царство, приобщимся к божественной жизни, она нас не замедлит осуществиться.
Так, странное письмо. Ну, давайте вот звонок примем сначала, потом прочту. Да, пожалуйста, как вас зовут? Алло. Только быстренько, у нас время заканчивается.
Алло, здравствуйте. Я хотела вот какой вопрос.
Здравствуйте.
Если Бог создал все живое, зачем же он наркотики придумал? Смотрите, мак наркотик, конопля наркотик.
Вопрос понят. Спасибо большое, да. Но это вообще вопрос о том,
ответ
раз
очень
Бог
простой.
Придумал все, он
ответ
придумал
ответ очень
зло.
Простой. Если, значит, у нас есть камни, это не значит, что Бог их создал, чтобы мы били этими камнями друг другу по голове.
Да.
Вот, мак,
цветок,
из конопли,
там что-то веревки вьют какие-то.
Конопля, да, действительно полезное растение. И вопрос, как человек употребляет Божьи дары. А то, что человек, отпав от Бога и отпав от божественной жизни, стал извращенно использовать Божие творение, то это ответственность человека.
Угу. Ну, 350-й говорит: «Батюшка, когда вы пришли на радиостанцию, на моем приемнике прошли помехи. Вещает идеально, спасибо отцу нашему Богу». То есть вы тут что-то делаете с нашим эфиром.
Ну, слава Богу, Господь, значит, помогает нам просветиться.
Ну и вот, Александр, это тоже вечный вопрос, к сожалению, очень мало времени. Вам не кажется странной сама концепция убивать, воровать, насиловать и так далее, потом, извините, раскаяться на поздних этапах в жизни, и ты в раю?
А такой концепции нету. Такой концепции нету. Когда человек убивает, насилует, грабит, он не имеет, как правило, живой веры. Конечно, он не имеет, раз он вопреки вере поступает. Он имеет какую-то другую веру. Скорее всего, он имеет веру такую, что живем один раз, значит, грабь, хватай сколько сможешь. А вот когда человек убедился, что вот эта его ложная вера к безнравственной жизни, она губит его, вот тогда у него есть надежда обрести истинную веру,
что
покаяться и изменить свою жизнь.
Ему все простится, и не будет ему никакого...
Простится, если он изменится. Разве мы против того, чтобы человек изменился к лучшему? Мы хотим, чтобы убийцы и грабители оставались таковыми всегда? Конечно, все мы заинтересованы, чтобы люди исправлялись, изменялись к лучшему. Это очевидно. И мы сами тоже сделали в своей жизни множество ошибок, многих обидели, много согрешили, и нас Господь прощает, наши близкие нас прощают. Поэтому мир...
То есть вопрос в том, что происходит с нашей душой.
Мир всем нам и нашему дому.
Ну, спасибо огромное. Батюшка, друзья мои, я с вами не прощаюсь, а вы послушайте интересные новости.
Личные обстоятельства.